36. Теория инженера Элюана. Перед вами последние достижения в искусстве забоя скота. Исидор Катценберг и Лукреция Немрот уставились на большие механизмы, вибрировавшие среди запаха озона и дезинфицирующих средств. Неподалеку негромко скрежетало железо, кромсавшее трепещущую плоть. По галереям расхаживали сотрудники в халатах, уже не ветеринары, как в скотской зоне, а техники со спрятанными под шапочками волосами в матерчатых лицевых повязках. Их можно было бы сравнить с медиками, с которыми репортеры сталкивались в клинике доктора Ван Лисбет, если бы не портативные компьютеры, в которые они непрерывно вносили какую-то цифирь. Люсьен поприветствовал некоторых, те показали ему на своих экранах последние таблицы рентабельности производства. Он раздал советы, как дополнительно сократить расход времени и всего прочего, повысив число поступающих в обработку свиней. «Раньше вас ни за что не пустили бы в святую святых», — сказал он журналистам. «В былые времена бойня была местом, где сосредотачивалась душевная боль потребителей, страдавших угрызениями совести. Лучше было закрывать глаза на происходившее там, чтобы люди не маялись душой, поднося ко рту хот-дог или шмат ветчины. Ныне наша фирма, напротив, горда своей способностью продемонстрировать желающим свою сверхсовременную технику». По огромному пандусу текли розовой рекой сотни свиней. Внизу их ждала широкая, диаметром в несколько метров, воронка, через горловину которой они по одной через равные интервалы времени попадали на нижний уровень. Там двигалась конвейерная лента. Две вертикальные стенки, сжимавшие сырье по бокам, не позволяли ему не то что сбежать, а даже шелохнуться. В конце конвейера каждая особь получала в основание головы электрический разряд силой в 30 тысяч вольт. В месте прикосновения рамки светлая щетина завивалась в колечки, животные приобретали обалдевший вид, их розовая кожа шла дымящимися пузырями и разила горелыми ногтями. Дальше полумертвую свинью цеплял за одну ногу крюк. Ей вскрывали обе еремные вены, чтобы выпустить кровь, и она стекала, как черный сироп, в желоба, выведенные в баки. «Это для кровяной колбасы», — объяснил Люсьен Элюан. После этого туши окунали в воду с температурой 53 градуса, затем происходило удаление щетины. Туши поступали в особый агрегат, где по эпидерме стучали каучуковые пальцы. Следующим этапом были газовые горелки, выжигавшие все до одного волоски. На этапе потрошения машина с треском вспарывала брюхо от шеи до промежности, а в это время работница с циркулярной пилой выпиливала круг в области прямой кишки, чтобы она оторвалась при вываливании внутренностей. Это сопровождалось звуками, как при высыпании песка из мешков. Происходило выдирание когтей, сырья для изготовления клея. Из грудной клетки вынимались легкие, сердце, трахея, будущий собачий и кошачий корм. Еще несколько секунд, и очередная пила отсекала голову. Видите, как все быстро? Ровно 64 секунды назад животное было еще живо, а теперь уже смахивает на колбасное изделие, гордо заявил Люсьен Элюан. «По-моему, если рассказать, что здесь на самом деле происходит, люди не поверят. Они сочтут это преувеличением, примут за вымысел плод воображения писателя-фантаста», — пролепетала ошеломленная Лукреция. Люсьен счел это похвалой. «Сами видите, это самое, что ни на есть, реальность, пускай удивительная». Отрубленные свиные головы автоматически насаживались на кончики ехавших вверх штырей. «Что будет дальше с головами?» — спросил журналист. «Раньше ими украшали блюда с колбасными изделиями, но это уходящая мода. Теперь их перемалывают в порошок и добавляют в кормовую муку».
«Иными словами, головы идут на корм другим свиньям, но это же вид каннибализма», — не выдержала Лукреция.
«Свиньям это неведомо. Каннибализм — грех, если тот, кто ест себе подобного, делает это сознательно», — Люсьен Элюан подмигнул своим слушателям. «К тому же это смесь, в ней еще кукурузная, костная, рыбная мука. Вкуса даже не разобрать». Исидор решил, что насмотрелся и наслушался более чем достаточно. «Вы знаете профессора Аджимьяна?» — выпалил он без подготовки.
«Почему вы спрашиваете?»
Бывший заслуженный работник Боин преодолел удивление и быстро пришел в себя. «Я догадался. Он же был моим зятем, только это было так давно. Вы хотите увидеться с моей сестрой, потому что считаете, что она может что-то знать о его убийстве?»
«Убийца, без сомнения, большой ловкач. Мы сами подверглись нападению человека, переодетого обезьяной, способного перескакивать с дерева на дерево по веткам. А ваша сестра, если не ошибаюсь, была воздушной гимнасткой в цирке».
Брат гимнастки улыбнулся до ушей. «Не ошибаетесь. Была. Увы, 2 года назад она грохнулась с трапеции. С тех пор она усиленно плавает в бассейне и неплохо восстановилась, но чтобы снова скакать по ветвям... Позвольте в этом усомниться. Я счел бы это чудом.
— Она ладила с бывшим мужем? — спросил Исидор Катценберг.
Люсьен Элюан напомнил ему, что именно семейное предприятие выделило деньги на первые палеонтологические раскопки Аджимьяна. А если бы не они с сестрой, ученый даже мечтать не мог бы ни о чем подобном. Лично он в свое время был сильно привязан к покойному. Однажды тот даже привел его на заседание клуба «Откуда мы взялись», чтобы он изложил там собственную теорию происхождения человека.
«Что, и у вас есть теория происхождения человека?» — не поверила Лукреция.
«А как же?» — инженер гордо вскинул голову. «Ее можно назвать теорией суперхищничества. Я считаю, что наше место в эволюционной цепочке определяется способом питания. Возьмем травоядных. Они так глупы. Велика наука — щипать неподвижную траву, подбирать неспособные защищаться плоды. Другое дело — охота на мясо, на сочное красное мясо. Тут нужна хитрость. Извольно учиться прятаться, красться, нападать из-под тишка, бегать, драться. Короче, мозг обязан развиться. Посмотрите на обезьян. Шимпанзе и бабуины — самые общительные и умные, потому что едят мясо. Знаете ли вы, что для них мясо — род наркотика, оказывающий галлюциногенное воздействие?» Он указал посетителям на кишки и прочие внутренности, подвешенные на крючках, как мотки шерсти. «Для меня история нашего происхождения выглядит так. Наши первые предки обитали на деревьях, то есть лоботрясничали, лениво срывая плоды, до которых могли дотянуться, но засуха по причине землетрясения, открывшего разлом рифт, принудила их сменить схему питания. За неимением плодов пришлось перейти на трупы. Первые наши плотоядные предки по необходимости пожирали падаль. Их очередь наступала после гиен, шакалов и грифов. Но со временем им надоело пробавляться случайной пищей. Пришлось начать охотиться на мелкую живность. Охота на мясо сделала нас динамичными, мускулистыми, сильными. Для преследования травоядных, что газелей, что кроликов, надо расходовать много энергии. Развились новые способности. Острый глаз, изощренный слух. Чтобы убить подвижное животное, надо понимать его поведение, а значит, предвидеть его реакции. Охота принуждает наблюдать, соображать, предчувствовать. Развивается собственная психология. Значит так, молодняк вот этой дичи держится в такой-то период, в таком-то месте, место больных вот тут. Размышляли, должно быть, наши предки, наблюдая и придумывая ловушки. Я даже думаю, что из необходимости охотиться на непоседливое красное мясо родилась социальная жизнь. Наши далекие предки заметили, что, собираясь в стаи, можно окружать добычу и даже нападать на все более крупных животных. Люсьен заглянул через плечо Лукреции в ее блокнот, прочел там слова «теория суперхищничества» и, вдохновленный, продолжил. Увы, в наше время наблюдается вырождение человеческой породы. На него выразительно указывает возвращение моды на вегетарианство.
Вы что-то имеете против вегетарианства?
Живое доказательство того, что вегетарианство влечет упадок биологического вида — панда, один из редких случаев превращения плотоядного зверя в растительноядную овечку. Полюбуйтесь, она мало-помалу деградировала до символа животных, которым на планете грозит тотальное вымирание. А вы можете сказать что-то в пользу вегетарианства?
Ничего, кроме того, что, когда мне в тарелку впервые швырнули кусок сочившегося кровью мяса, я восприняла это как непристойность, — ответила Лукреция.
Вспомните, что если бы мы не разводили домашний скот, то уже хватились бы многих видов. Люсьен Элюан обвел широким жестом механизмы, на глазах ускорявшие разрубку и измельчение плоти. «Разве вы не горды принадлежностью к людской породе? Мы больше никого не боимся. Перед вами вершина хищничества, завод, ритмично перерабатывающий и убивающий тысячи животных, не имеющих ни малейшей возможности сбежать. Более того, мы совершили наивысший подвиг, обрели способность убивать, не применяя никакого насилия».
Что-то загрохотало. Подбежавший сотрудник прошептал на ухо инженеру несколько слов.
«Прошу меня извинить», — сказал тот и заторопился в скотскую зону. Исидор Катценберг и Лукреция Немрод старались от него не отстать. Источник шума оказался за воротами. Сотня демонстрантов в масках животных размахивала плакатами с враждебными лозунгами. Мгновение, и они ворвались на заводской двор. Как заметила Лукреция, среди всевозможных масок было не менее десятка обезьяньих. Лоб Люсьена Элюана прорезала недовольная морщина. «Опять этот ФОА, фронт освобождения животных. Психи, выпускающие на все четыре стороны кошек, собак, лабораторных кроликов. С некоторых пор они осаждают бойни. В Англии их без колебания сажают в тюрьму за нарушение общественного порядка, но во Франции их не принимают всерьез, все еще считая слегка взорвавшимися экологами. Полагаю, вы, как журналисты, засвидетельствуете их агрессивность и намерение причинить ущерб частной собственности». Сотрудники компании «Элюан» растянулись в цепь, образовав живой заслон. Люсьен бросился к ним, чтобы возглавить. Образовалось два враждебных фронта — джинсы, куртки и маски животных против рабочих халатов и касок. «Нет интенсивному животноводству! Нет пыткам! Мир животным!» — скандировали демонстранты. Подчиненный подал патрону электрический мегафон. «Я знаю, кто вас натравливает!» — крикнул Люсьен Элюан. «После кризиса с коровьим бешенством в 1996 году потребление свинины выросло втрое, а говядины резко упало. Владельцы боен крупного рогатого скота, вот кто подсылает вас сеять хаос!»
Некто в петушиной маске, похоже, предводитель смутьянов, тоже вооружился электрическим громкоговорителем.
«Нет, мы совершенно независимы! Мы по доброй воле вступаемся за животных!» «Почему тогда вы обходите стороной коровьи бойни?» «Настанет и их черед», — мрачно пообещал петух, жестом послав своих сторонников в наступление. «Стоять! Не то я вызову полицию!» — гаркнул Люсьен. «Вызови! Пусть увидят, что здесь творится! Никто не в курсе! Если бы люди знали! Все строго в рамках европейского законодательства о гигиене и санитарном контроле!» — крикнул производитель колбас. «Здесь со мной журналисты! Я все им показал! Мне нечего скрывать!»
Он ткнул пальцем в Лукрецию и Исидора. Те не успели опровергнуть его слова, позволив ему выставить их подтверждением его правоты. Из-под кроличьей маски зазвучал высокий, звонкий девичий голос.
«Закон о гигиене ни при чем. Речь идет о сердце. Зная, как вы поступаете с бедными животными, стыдишься принадлежности к людям. Мы боремся за свое человеческое достоинство».
Персонажи за спиной оратора в масках коз, зебр, обезьян и львов в знак одобрения ударили в землю черенками своих заступов.
«Раз вы люди, покажите свои человеческие лица!» С этими словами Люсьен Элюан шагнул к предводителю демонстрантов, чтобы сорвать с него петушиную маску. Тот отреагировал ударом пластмассовым клювом колбаснику в лоб. Это послужило сигналом. Демонстранты набросились на работников завода. Каждый издавал при этом отдельный боевой клич голосом животного, чью маску надел. Раздавалось гавканье, мяуканье, ржание, блеяние, рычание. Люсьен пытался сдержать натиск, но вскоре стало ясно, что его людей недостаточно, чтобы противостоять многочисленным демонстрантам. Лукреция Немрод бросилась в гущу потасовки. Ее интернат Квондо творил чудеса. При этом адресатами ее затрещины пинков становились по преимуществу носители обезьяньих масок. Орудуя то кулаком, то носком ботинка, то коленом, не брезгуя даже кусаться, она сопровождала удары уханьем канадского лесоруба. Что касается Люсьена Элюана, то он, взятый в кольцо, старался защитить голову от опасных ударов черенками заступов. Исидор Катценберг, обойдя кучу малу, поднялся к пульту управления, к кнопкам, открывавшим отсеки. Он нажал на все кнопки сразу,
и сработали одновременно все механизмы. Брызнула вода, распахнулись дверцы, опорожнились лотки и чаны, разжались ошейники гильотин. Свиньи вдруг обрели способность свободно двигаться. Они заколебались, жизнь в неволе не подготовила их к внезапному шансу избавления. Только самые отчаянные покинули свои отсеки и вдохнули в воздух свободы, напоминая неуклюжестью движения астронавтов, случайно угодивших на Марс. Рожденные в плену, не знавшие ничего, кроме рабства, они не имели никакого понятия о жизни без цепей и преград. Некоторые спрашивали себя, не сон ли это, ибо только что не помышляли ни о каком бегстве. Началось опасливое обследование мира за рамками узилища. Рядом молотили друг друга люди, врожденный инстинкт игривости заставил свиней вклиниться в неразбериху, они забегали в толпе, радостно хрюкая. Свиноматки с волнением находили своих преждевременно отнятых поросят. Полнейший хаос. В месте, где смерть была поставлена на поток, теперь восторжествовало негаданное веселье. Не склонные к злопамятству, свиноматки взахлеб лизали щеки своим хорошим знакомым, сотрудникам предприятия, занимавшимся их кормлением. Более взрослые, то есть не в меру разжиревшие свиньи, пытались идти, но лишенные с самого рождения возможности ходить, останавливались на месте, качаясь на недоразвитых ножках. Люсьен Элюан воспользовался эффектом неожиданности, чтобы вырваться, броситься на платформу и отпихнуть Исидора от пульта. «Зачем было открывать клетки?» — негодующе крикнул он. «Я спас вам жизнь. Сказали бы спасибо», — ответил толстяк. Люсьен Элюан ударил локтем по красной кнопке тревоги. По всему комплексу завыли сирены. Все до одного работники высыпали во двор, чтобы теснить демонстрантов и ловить разбредшиеся поголовье. Тут на посту управления появилась секретарь Софи Элюан.
«Ужас, ужас!»
«Спокойствие, мадемуазель Агнес», — обратился к ней Люсьен. «Демонстранты опасны, но ничего, ситуация под контролем».
«Не в этом дело. Обезьяна!»
Она была до смерти напугана.
«Какая обезьяна?»
«Обезьяна похитила вашу сестру!»
Выскочившие наружу Исидор Катценберг и Лукреция Немрот первыми заметили гориллу, тащившую на руках Софи Элюан. Маской дело не ограничивалось. На похитителе была мохнатая черная шкура. Женщина колотила обезьяну кулаками и отчаянно голосила. Обезьяна, не сбавляя скорости, нырнула в автомобиль, швырнула похищенную на заднее сиденье и умчалась. Демонстранты и работники мясокомбината застыли, не веря своим глазам.
«Скорее!»
Лукреция оседлала свой мотоцикл Гуччи, Исидор плюхнулся в коляску, и началась погоня за приматом, похитившим колбасницу. Горилла за рулем предпринимала все мыслимые трюки, чтобы оторваться от преследователей. Закладывала зигзаги, в последний момент обгоняла грузовики, проскакивала на красный, но Лукреция Немрот обладала всеми необходимыми инстинктами и твердо надеялась на свой мотоцикл. Увы, на шоссе дал о себе знать более мощный, чем у трехколесного агрегата мотор автомобиля. Там дистанция между ними сразу резко выросла.
«Если это все-таки обезьяна, то необыкновенно одаренная!» — крикнул Исидор, захлебываясь на ветру.
Он натянул на голову найденный в коляске кожаный шлем и вышвырнул оттуда все лишнее. Судя по дорожному указателю, целью похитителя был аэропорт Бурже. Там он бросил машину и прямо по летному полю понес на плече свою живую ношу к самолетику с вращающимся пропеллером. Лукреция хотела бежать за ним, но Исидор ее удержал.
«Поздно. Самолетик разогнался по полосе и взмыл в небо».
«Мне нравится наш противник», — признался Исидор. «Скачет по ветвям, владеет навыками спортивного вождения, при нужде и за штурвал самолета может сесть. Это не обезьяна и даже не человек, это сверхчеловек».
«Поднимемся на башню к диспетчерам, узнаем, куда он летит», — предложила запыхавшаяся Лукреция.
«Кем бы он ни был, без полетного плана он не получил бы разрешения на взлет». «Это лишнее. Я и так знаю, куда он направляется», — безмятежно отозвался Исидор Катценберг.
Сев в траву, он, кусая травинку, провожал взглядом удаляющийся на юг самолет. Совсем скоро летательный аппарат, унесший Софи Элюан и обезьяну, превратился в крохотную точку на пламенеющем закатном небе.
«И куда же?»
Толстяк тяжело поднялся и отряхнул с вельветовых штанин траву.
«В колыбель человечества!»